Слава нашему Господу! Имеем опять возможность встречи. Боже, помоги вникать в Слово Твое, в Писание и обязательно в себя. И делать правильные выводы. Почему? Потому что. Дело в том, что в качестве примера берем седьмую церковь книги Откровения и... Что, они не вникали в Писание? Наверное, вникали. Как они вникали? Кто его знает как-то? Ну, как-то вникали. А в себя вникали? Очень сомнительно. А если и вникали, то заинтересованно, выгодно, как их это устраивало. То есть, ты не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, беден, наг. Уверен на себе, что ты ни в чем не имеешь недостатка. Ну, как такое может быть в новозаветней церкви? Ну, Иисус не так давно ушел, вознесся, не так давно было гонение. Ну, примерно так, да. Раз пишет Иоанн, то Иоанн еще не умер. Значит, это был где-то, я не знаю, какой точно год. Потому что история говорит, что практически все апостолы лишились жизни за имя Господне. Иоанн только умер своей смертью. Ну, по истории так. Итак, Иоанн пишет это послание. Но сегодня нам не сюда. Нам сегодня надо будет коснуться вопроса «сила, власть и имя». Имя – это очень серьезнейшее действие. Имя обладает силой, имя обладает властью, и там обязательно должно быть действие духовной сферы. По-другому, там должны быть задействованы духовные силы, духовные личности. Чтобы понимать этот вопрос, ну, берем такой пример. Когда времена был царем Саул, сын его Иннофан, Священное Писание говорит, что было два меча. Больше мечей не было. Один у Саула, другой у Иннофана. Вот пришла же такая мысль и Иннофану, сыну Давидову. Или говорит, сыну Давидову, Саулу. Слушай, оруженосцу своему. Это интересная фраза. Ну, не фраза, а пока слово. Что такое оруженосец? Носящий оружие. Отсюда вытекает вывод, что меч Иоаннафана был на поясе у оруженосца. И когда нужно было меч, тот выхватывал и давал. Ну, так, оруженосец. Ну, наверное. Ну, примерно. Слушай, пойдем, говорит, перейдем туда, к вот этим язычникам необрезанным. Встанем у них на виду. А они, говорит, там на горе. А мы, говорит, в низине так. И послушаем, что они нам скажут. Смотри, говорит, если они скажут, поднимитесь сюда к нам, это, говорит, для нас будет сигнал. Какой? Что Бог предал их в наши руки. Но если они скажут, подождите, мы к вам спустимся, то получается, у нас есть время убежать. И вот стоят два еврея. Это интересно, да? Ну-ка давайте проверяйте. Сила, власть, каким именем это действовалось? Только не именем Иоаннафана, пожалуйста, и не именем оруженосца, а во имя Господа. Хотя посмотрели, говорят, евреи, говорят, вышли там из нор своих. Ну-ка поднимитесь сюда, поднимитесь, мы вам что-то скажем. Священное Писание говорит, они по этой скале, по горе, цеплялись руками и ногами. То есть меч в руке не был. Значит, там в ножнах был. Мы сами разбирали, вот они поднимаются, поднимаются. Эти наверху стоят. Это же знаете, как называется? Ну, поднимись так, ногой толкни, и тот полетел и разбился насмерть. Даже своего меча не надо вытаскивать, и не надо рубить голову. Понимаем? Но вот тут существует знамя Его надо мною. И чтобы узнать, какое знамя сейчас будет над Иоаннафаном и оруженосцем, сейчас мы, говорит, узнаем, какое знамя. Какое-то знамение должно быть, знамя. Ну и что? Поднимитесь к нам. Все. Это нам с тобой сигнал, что Бог предал их в наши руки. Правда? Правда. Поэтому это очень серьезнейшие вопросы. Знаете, в песне песней есть такая фраза очень сильная. Он вел меня в шатер пира, и знамя его надо мною любовь. Подождите, не спешите, пожалуйста. Не все христиане войдут в шатер пира. Знаем, не знаем. Кто-то вас хотят зайти и не возмогут. И он скажет, я не знаю вас, откуда вы. Поэтому, когда говорится, он вел меня в шатер пира, знамя его надо мной, любовь для меня звучит так. Он бы не вел бы меня в свой шатер, и не было бы его знамя, его любви надо мной, если бы надо мной не было бы знамя моей любви к нему. Думаем, хорошо. Обручение еще не говорит, что станет женой. Понимаем? Обручение – это вот когда кольцо одевают, еще не жена, невеста, еще какой-то промежуток времени пройдет, и потом будет бракосочетание, ну и тогда она станет женой. Обручение еще не говорит о том, что она станет женой. Понимаем или не понимаем? Сколько было моментов, он ее обручил, и свое обручальное кольцо ей тоже пустил. Возьми себе на память, не сохранившая своего достоинства, не сохранившая своей верности. Мы сегодня коснемся некоторых вопросов. Сила, власть, имя. Обручение, я обручил тебя мне, называется, я над тобою поставил знамя, которому имя мое имя. Апостол Павел говорит, я обручил вас Христу чистой девой. День обручения, это не водное крещение, это не принятие Святого Духа, потому что, говорит, меня Бог не посылал крестить, и он крестил там некоторые единицы, Стефанов дом крестил, это уже детали. Или семейство там, ну это там разные немножко вещи, сегодня, может быть, не будем этого касаться. Молился там о ком-то, о принятии Святого Духа. Но меня, говорит, Бог послал благовествовать. И вот это священное действие, которое, говорит, мне, апостолу Павлу, ну так, говорит, я еще был Саул, доверено, потому чтобы родить их во Христе Иисусе благовествованием, день рождения, это принятие Христа своим Спасителем. И в этот момент я обручаю их. Они становятся невестой Иисуса Христа. Обручение еще не говорит, что они будут женой. Ну, мы в духовном смысле разбираем, пожалуйста, это не физиология, это духовные примеры, которые говорит сам Бог. Апостол Павел об этом подчеркивает. Ну, в ряде своих посланий, а в одном уже конкретно он пишет, интересную такую фразу. «Ныне к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали». Эту фразу, если соединить с фразой «Я обручил вас единому мужу», то получается так. «Ныне к вам ближе день бракосочетания, нежели когда я обручил вас ему в невесты». Ну да, получается. Поэтому вопрос зачастую в христианстве существует ненормальная такая деталь. Ну что, приняли Христа своим Спасителем? Да, ну ладно. А вы свою любовь Ему отдали? Это не задается вопрос, это очень глубокий вопрос. Печально, что не задается, и печально, что об этом не задумывается, а следовало бы. Когда человек скажет, к примеру, да, отдал свою любовь Господу Иисусу Христу, это большой показатель. Теперь Христу, а через Него Богу Отцу можно обещать добрую совесть. А и можно принимать Святого Духа. Только точку здесь ставить нельзя. Потому что, ну ты, говорит, имел первую любовь, но я имею против тебя, потому что ты что сделал с первой любовью? Оставил. Так, ну-ка давайте эту фразу и быстренько к моменту. Вот апостол Павел проповедует, приняли Христа своим Спасителем, уверовали. Дальше что? Приняли его как жениха, обручение, сказали ему, что тоже любит его, порывы такие, первые любви, ну хорошо, хорошо, совесть очищена кровью Иисуса Христа, мы туда придем к этому моменту сегодня в некоторых деталях, мы должны это очень глубоко рассмотреть. Ну показатель колоссальный. Теперь оттуда вам быстренько книгу Откровения. Но я имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь. Знамя Его над тобою любовь. Ну, теперь берем нас с вами, хорошо? А если Он скажет нам с тобою, что мы оставили с тобой нашу первую любовь к Нему? И мы теперь цепляемся за место Писания, но знамя Его над нами любовь. Но, не пройдет это. Не пройдет, не надо. Он скажет, Не, почему ты оставила свою первую любовь? А куда делись чувства? Нам вот туда. Куда делись эти чувства? Это не чувства, как это сказать, душевные. Это духовные вопросы, очень глубокие. Власть. Сегодня мы коснемся линии, может, под углом таким пройдем. Власть, сила любви. Власть, сила любви и имя любящего. Очень серьезнейший показатель. Ну, читаем в качестве такого примера, хотя, может быть, не совсем, но очень интересно. Книга Даниила, 4 глава. Вот Навуходоносор, и вот там был сон, ему там было сказано. И вот теперь раскрываются некоторые детали. Мы сон не касаемся, мы берем только одну деталь там. Два стиха будем брать. Даниила, 4 глава, 22-23 стих. Ну, с 21-го, ладно, чтобы было понятно, о чем разговор идет. И вот Даниил рассказывает значение этого сна. «То вот значение этого царя, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя». То есть уже все. «Постигнет» не может быть «постигнет», а категорически «постигнет», и никуда от этого ты не денешься. Ты уже, ну что, доигрался. «Тебя отлучат от людей». Обитание твое будет с полевыми зверями, травой будут кормить тебя, как вола, росой небесной ты будешь орошаем. Ну, а там во сне сказано в узах, в оковах медных и узах железных ты, говорит, будешь. Оковы медные, ну, как наручники такие, и между ними цепи железные. Ну, значит, получается, и ноги тоже будут в оковах и в цепях. Это говорит о том, что очень похоже, что на поясе будет цепь. И это очень похоже, что цепь, которая на поясе, будет связана с цепью, которая между ногами. А цепь между ногами не даст сделать большой шаг. И не даст возможность поднять ногу от другой. То есть чуть-чуть приподнимешь, а дальше не сможешь. Цепь удерживает. Дальше. И цепь на поясе, которая вокруг пояса, вокруг талии, обязательно будет связана с цепью на руках. Может, еще и на шее будет. Дело в том, что ты будешь буйно помешанный. Вот какая форма. Наподобие, как гадаринские один или два бесноватых. Видимо, на них набрасывались, одевали им эти наручники, кандалы, да, или как, цепи. Они написано, что они делали. Дома, в доме не жили, в одежду не одевались, гнали их бесы в гробы. Что он делал? Он разбивал вот эти оковы. Как разбить оковы? Железяку эту, ну, медь пускай будет, и руку не повредить. Это же вообще. Как разорвать цепи, чтобы не было повреждения на руке? Ну, бесы побеспокоятся об этом. Там какая силища, понимаем, да? Так у этого этот не будет разрывать и разбивать эти цепи и оковы. Ну, что-то наподобие такое состояние. Но нам не сюда. Заново 22. «Тебя отлучат от людей, обитание твое будет с полевыми зверями, травы будут кормить тебя, как вола, росой небесной ты будешь орошаем, и 7 времен пройдут над тобой». Это значит не 7 дней, не 7 недель, не 7 месяцев. Это очень маленький интервал. Не 7 полугодий. Это будет всего 3,5 года. Ну, там или сколько, да? Ну, сейчас не важно. 7 времен, скорее всего, что это 7 лет. Теперь внимательно, внимательно следующая деталь. 7 времен пройдут над тобой, доколе познаешь. Вообще интересные вещи. Значит, у тебя сдвиг ума, и люди мира сегодня говорят, крыша поехала, психбольной человек, буйно помешанный, в оковах, кандалах, в цепях, но внутри у тебя будет производиться работа. Нам не сюда тоже. Ну, раз читаем, надо понимать. Что в таком состоянии Бог тебя будет воспитывать? Да. Да, нам и не сюда. Дальше. Доколе познаешь, а познаешь не раньше, чем пройдет 7 времен. Понимаем? что Всевышний владычествует над царствами, над царством человеческим, и дает ему кому хочет. Дело в том, что сегодня надо будет нам коснуться, что сатана тоже говорил Иисусу, мне принадлежит эта власть, я кому хочу, тому даю. Противоречие? Да нет. Что, сатана в наглую обманывает и говорит Богу, чего нету? Нет, он говорит правду. В данном случае он сказал правду. Куда это все делось? Сейчас не здесь. А что повелено было оставить главный корень дерева, то это значит, что царство твое останется при тебе, подождет тебя, и ты возвратишься в него. Но не это главное. Когда ты познаешь власть небесную. Ты, говорит, не можешь познать власти небесной, с тобой надо вот такими методами работать, чтобы ты познал власть небесную. Скажите, какими методами надо работать с нами, чтобы мы с вами познали власть небесную? Какими? А? Куда нас надо в такое место опустить, чтобы до нас достучаться? Никогда не задумывались? Вы знаете, ужас заключается в том, ну, пример такой, он страшный, но ну, фигурирует в Священном Писании. Вы, говорит, будете ходить по земле пустынь, ну, к земле обетованной вы не будете подходить. Вы подошли, теперь сказали, ай, эта земля, на, беда, говорит, с этой землей, и вот Бог по ненависти к нам вместе с Моисеем вывели, чтобы погубить. Сначала в пустыне нас хотели погубить, а теперь привели, чтобы мы здесь погибли, достались в добычу этим великанам. Вот. И Бог сказал, да, так, ну вот теперь, говорит, вы заплатите вашим путешествием, до вас все равно не дойдет. Что не дойдет? Вот за каждый день 40 дней ходили, все 40 лет будете ходить. Достучался Бог до них, не достучался, это очень серьезный вопрос. Ну, может быть, до кого-то достучался, но определение было уже закончено, в землю обетованную не войдешь. Почему так говорю? Потому что Бог в свое время сказал, Моисей, за то, что вы с Аароном не явили моей святости, вот мерили. Ну там, когда нужно было сказать скале, там очень интересные места Писания, сегодня я не буду их разбирать, потому что несколько мест Писания, когда читаешь, они так интересно звучат. Что он сделал лишнего, Моисей? Ну, написано, не явил святости. В чем? Это уже деталь. И вот из скалы вышла вода, они напились воды, народ Израиля. Бог говорит, ну, в небо-то ты войдешь, а в землю обетованную ты не войдешь. Значит, получается, что Моисей задумался об этих вещах, и он, читаем для Моисея, когда ты, Моисей, познаешь власть небесную, познал, в землю обетованную не вошел. Но преображение было у нашего Господа Иисуса Христа, и там был Илья, пророк, и Моисей. Значит, он в небе, да, в небе. Познал власть? Да. Я возвращаюсь вот к этому примеру пустыни, 40 лет. Вот они 40 лет по кругу ходят туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Тогда и непонятно, что творится с ними. Вопрос к ним. Ну вы теперь-то хоть познали власть? Не знаю, что ответить, потому что всех под одну гребенку не причешешь. Возможно, кто-то и познали, но в землю обетованную они не вошли. Не исключено. Это понятные вещи. Дело вот в чем. И вот земля обетованная переходит через Иордан. Как только ноги священников, несших ковчег завета Божьего, а там скрижали, там манна была в этом сосуде. Ну, вопрос сейчас не здесь. И как только ноги священников зашли в Иордан, а вон он, Иерихон, вон его там видно, Иерихон. На каком расстоянии от Иордана, ну, там можно посмотреть, какое расстояние. И вот только, говорит, ноги священников зашли, Иордан остановился. А куда ему течь? И он давай там разливаться и топить все остальное. Он там топил, кто его знает. А здесь, говорит, утек Иордан, и вот теперь можно переходить. И народ Израиля пошел. И вот они пошли. Вот дальше ли рассматривать, надо было Иерихон взять, и они сделали 13 кругов. 6 дней по кругу, и в 7-й день 7 кругов, итого 6 плюс 7, 13. И до этого надо было молчать, потом они громко воскликнули, И стена обрушилась. Насколько я помню, она разрушилась внутрь. Это была сенсация. А вот кусок стены, где Раав блудница была, но теперь, конечно, она Раав, но уже не блудница. Вот. Это тоже сегодня надо будет отметить. Она поменялась. Она стала другим человеком. Почему я так говорю? Потому что Священное Писание, когда Бог разговаривал с Моисеем и представлял себя, ну, чтобы мы не ушли, значит, дело в том, что Ахан, я возвращаюсь к Иерихону, Ахан зашел и в Иерихоне взял заклятое. Ахану читаю: «Ахан, когда ты познаешь власть небесную?» Он говорит: «До сих пор не познал и проявляю свою власть». Так куда ты дел свою силу, свою власть? И какому имени ты, как это правильно сказать по-русски, я забыл многие слова, знаешь, присягу дал, какому имени? Ну, пускай будет так. А в нарушение воли Божьей. Это серьезнейшие вещи. Как такое могло случиться? Почему такое произошло? Познал волю? Нет, не познал. Возвращаюсь к Раав, чтобы было понятно, что я хотел передать, на что сейчас Бог обратил внимание. Когда Бог представляет себя, свое имя Моисею, и говорит: «Я Бог Иегова, я Бог всемогущий, воздающий родителям в детях до 3-4 рода». По-другому. Потому что родители так и не познали власти небесной и проталкивали власть свою. И когда я, говорит, предложил им каяться, то они так, в натяжку покаялись, это прошмыгнуло в детей. Теперь они смотрят в детях. Ну, надо же признать. А когда мы видим в наших детях, мы признаем себя? А нет. Ну, кто признает, то слава Богу. Ладно, ну, начинают с натяжкой каяться за то, что в детях вылезло. А Бог говорит: «Эй, игрушки, раз во внуках вылезло». Ну, во внуках сегодня можно увидать. Но тогда раньше можно было больше увидать. Почему? Потому что больше вылезало? Нет, не потому. Потому что тогда дольше жили, чем сегодня. И внуков можно было видеть, и правнуков. А сегодня правнука увидели. Он такой маленький правнук или правнучка. А что они будут вытворять, а кто его знает? А прабабушка, прадедушка уже... На кладбище их относят. Так Бог говорит: «Я воздающий родителям в детях до 3-4 рода, для того, чтобы родители познали власть и силу». Но семя блудницы – это уникальнейший грех. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И десятое поколение от нее не может быть членом общества народа Израиля. Ну, я своими словами. Знаем, да, не знаем? Что ты сказал, Господи? Это говорит: такая зараза! Что это зараза, вон аж докуда вот доберется. Но я для чего это говорю, я сейчас скажу для чего. Раав, ты понимаешь, что Бог говорил? Ну ты понимаешь, что для тебя, как сказать, к тебе это не относится. К тебе даже не относится 3-4 род. Понимаешь? Изменения... Познала силу и власть? О-о-о. Скажите, а вот мы, долгожители на земном шаре, ну, кому уже за 70, за 80 лет, да? И вот мы христиане уже лет 40, ну, или 50, ну, это уже детали, ладно? Вот мы познали власть его, силу, власть, а под каким именем мы? Ох ты! Ой-ой-ой, вот нам сюда. Вопрос серьезнейший. Что сказал в свое время дьявол? Два местописания прочитаем. Когда он разговаривал с Иисусом, было искушение в пустыне. Наш Господь принял водное крещение. В телесном виде на него опустился голубь, Дух Святой в смысле. Ну, я немножко неправильно выразил мысль. Дух Святой опустился в телесном виде, как голубь. Это будет, наверное, по-русски звучать. Вот, и после этого немедленно он был поведен в пустыню для искушения от дьявола. Но один евангелист пишет, что напоследок, когда Иисус залкал, то дьявол стал искушать его. Другой пишет, что в течение 40 дней искушал. Ну, хоть так, хоть эдак, во всяком случае. И вот читаем у Матфея фраза. Мы в других темах эту деталь касались, но сегодня нашим нашей сегодняшней теме это надо. Смотрите, он говорит. Матфея 4 глава. Ну, чтобы было видно, читаем весь сюжет. Давайте с 1 стиха 4 главы, вот, ну, возможно, до 9-10. Но наше внимание будет 8-9, но пока мы, чтобы видеть события. Матфея 4 с 1. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, то есть проголодался, хотел принять пищу. И приступил к нему искуситель и сказал, на почве чего приступил? На почве обыкновенных вопросов. Каких? Ну, ты хочешь кушать. Ну, что здесь греховного? Да ничего греховного здесь нету. Хотеть кушать еще после поста, ничего греховного нету, все нормально. Но вот тут вот надо найти дьяволу место. Он находит это место. В чем он нашел? Искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелом своим, заповедует о тебе, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой твоей. Иисус сказал ему, написано, не искушай Господа, Бога твоего. Что, до сих пор не знал, что это Бог во плоти? Знал. Но теперь еще и ответ получил. Ладно, нам не сюда. Опять берет его дьявол, вот сейчас нам нужны эти два стиха, 8-9. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если падши поклонишься. Мы как-то с вами в разных темах касались вопроса, то когда падши поклоняются, падши впадая в какой-то вид греха, какой не играет роли, поклоняются дьяволу, то дьявол заповедует, пускай будет такое слово, бесам своим или ангелам своим, бесам, демонам. Это сейчас кто как понимает, сейчас я не собираюсь этого разбирать, где демоны, где бесы. Ну, короче, падшие ангелы, которых одну треть он своим хвостом увлек. Священное Писание, хвост это есть дух лжепророчества. Но сегодня тоже не об этом. По-другому звучит так. Бесам своим или демонам или ангелам дьявол заповедует такого человека, который павчи, она или он поклонились дьяволу, его или ее будет носить на руках. Мы с вами разбирали. Вот когда будет сегодняшняя тема, этого человека надо в церковь не допустить, чтобы не пришел. А если надо, чтобы не слышал или не слышал, надо вывести этого человека. Человек выходит по каким-то необходимостям там и тому подобное. Для чего? Чтобы человек не слышал этой темы. Чтобы не приткнулся, а камень ногою своей, краеугольный камень Иисус Христос. Или же во время собрания уши глушит, или чем-то, ну это уже детали, каким образом помогает. Вопрос не здесь. Значит, он сказал, падши, поклонись. У Луки в 4 главе, эта деталь, еще одну деталь вскрывает, или как сказать, этот момент, этот эпизод. Луки 4 глава. Читаем только 5, 6, 7. Наше внимание будет в основном в 6 стихе. «И возвед его на высокую гору, то есть Иисуса Христа, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени». Теперь смотрите, какая деталь. «И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу». Значит, власть... Слава, они рядом, как яблоко, разрезанное напополам. Власть, слава. Это ужас. Вот такое яблоко условное дьявол предлагает Еве. Ты будешь как богиня, знающая добро и зло. И власть, и слава. Видим, нет? Значит, он сделал. Значит, еще раз. Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их. Мы сегодня разбираем вопрос. Еще одна деталь, которая скрылась теперь дальше. Вот по ходу этой темы, да, сегодняшней. Сила, слава, власть, имя. И у тебя будет имя. Ты будешь богиня. Скажите, сколько сегодня богинь таких и богов таких? Богиня она, Бог он. Мы не о Боге говорим, о Господе Боге нашем, и не о Боге Отце нашем. И мы не говорим даже о Боге века сего. Бог века сего – это дьявол. Знаете, что творится? Вот это то, что произошло в Едемском саду, фактически получается. Сила, власть, слава, имя, которым обладал Адам и Ева. Они тогда потеряли самое величайшее имя. Знаете, какое? Человек. Понимаем? Все, изменники, продажные, неблагонадежные. Жди, чего даже не знаешь ждать от них. Они такое вытворят тебе, мало не покажется. Сегодняшние такие Евы и Адамы, их очень много в поместном собрании. Их очень много, они создали семьи вот такие. И они теперь плодят не столько Авелей, сколько Каинов и Каиних. Вот я ужас. Мы сегодня должны этого касаться. Вот страшные вещи. Возвращаюсь еще раз к этому месту. И сказал ему дьявол, 6 стих, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их». Власть и слава, а под властью обязательно будет сила. Тебе, значит, у тебя будет имя, ты станешь властелин. Знаешь, что такое властелин? Сегодня властны проявлять свои чувства, хотения, потребности, желания, заинтересованности. Но потом приходит день, этот бумеранг, который запущен, он летит, кольцо делает и возвращается, как ветер возвращается на свои круги. И бьет по головам, по сердцам, по чувствам. Я это место Писания не закрываю, я временно перехожу, не ухожу, а перехожу в Еремию. Еремия, пророк Еремия, 13 глава. Смотрите, что сказал Бог. Я все подробно читать не буду, затрагивать не буду слегка. Еремия, 13 глава, 21. Что скажешь дочь Сиона? То есть, ну, на примере женщины рассматривается народ Израиля. С другой стороны, на примере женщины рассматривается и женское естество. Но это не обязательно говорит о вопросе, хотя здесь описывается пример очень сугубо женский, но это касается и мужского примера, и времен возраста пожилого. Это страшная правда. Что скажешь, дочь Сиона, когда он, то есть Бог, посетит тебя? Посетит, в другом месте Писания, сегодня не будем открывать, я покажу тебе правду твою, и дела твои, они не будут тебе в пользу. Но ты, говорит, вынуждаешь меня показать, а ты еще и отнекиваешься. А я, говорит, вынужден тебе показать, иначе я не могу, говорит, тебя чистить. Мы сегодня затрагиваем вопрос. Сила, слава, власть, имя. Ты сама приучила их. Кого? А кто это такие их? Начальствовать над тобою. Не схватит ли тебя более как рождающую женщину? Ну, дальше я уже не буду читать. Пока мы берем только эту фразу. Ты приучила их. Ты сама приучила их начальствовать над тобою. Ну, если говорить о женской натуре, то ты приучила мужчин владычествовать над тобою. Ну, это сексы и тому подобное, и тому подобное, и тому подобное. Если рассматривать чисто человека, а не женщину, а мужчину, но очень сильно податливые этому женщины. Люди мира сего даже говорят такую фразу, это правда. Женщина сначала скажет, а потом подумает. Да и то не всегда подумает. После того, как скажет. Язык впереди бежит. И потом, когда в пожилом возрасте начинаются исповедания, то там не знаешь, за голову хвататься или за сердце. Брат Сергей, меня обуревают мысли. Только мысли? А чувства нет? Ну и чувства. Хотение и желание. Какого рода? Я скажу, какого рода. Любых грехов, которые были популярны у этого человека в течение юности, отрочества, молодости. Согласно Священному Писанию, отвечу. Грехи юности вошли в мозг костей, и теперь кости пропитаны этим. А Священное Писание, Слово Божие, а с другой стороны, Слово Божие, это сам Сын Божий, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Замечаем, какие мозги в голове? Это один вопрос. Мышление, помышление – это мысли, связанные с чувствами. Получается, помышление. А он говорит, грехи юности вошли в мозг костей. А в костях фактически сейчас я не буду заниматься анатомией и прочими вопросами, понимаете, и кровь тоже вырабатывается, ну это уже детали, где больше крови вырабатывается в организме, сейчас я разбирать не буду, но там задействованы и кости. И немалые проблемы потом бывают от костей, потому что там проблемы. Значит, получается, грехи юности вошли в мозг костей, и теперь в старости вот эти неосвободившиеся души в церкви, в поместных собраниях, они потеряли силу, потеряли славу, потеряли власть, и потеряли значимость имени, не того имени, которое папа, мама, дедушки, бабушки дали во время рождения. Не об этом имени. Бог дал имя человек. И Он дал это имя не Адаму и не Еве. Священное Писание говорит, в день сотворения их. Но между ними время было. Адам был сотворен первый, потом когда животных он называл, все были по паре, у него, а у Адама не было пары. И Священное Писание говорит, Бог наводит сон, берет ребро, из ребра делает, жену создает там, или как правильно сказать, и приводит. И потом Адам говорит, это вот взято от моего ребра, моя жена и так дальше. То Священное Писание говорит, в день сотворения их, по-другому звучит, в день сотворения Адама это было полчеловека. В день сотворения Евы она была полчеловека. И когда было их бракосочетание, а бракосочетание было тогда, когда Бог приводит ее к нему. Кто приводит? Бог. Как? А после грехопадения тебя Ева будет тянуть к нему. И это, говорит, будет твое проклятие. Влечение твое к мужу твоему. Подождите минуточку. А что, у нее не было нормального влечения до грехопадения к мужу? Было. То было нормальное, чистое, святое. А после грехопадения какое? Как ты это сказал? А потому что Бог сказал, проклятие будет у тебя, Ева. Какое? В муках будешь рожать и влечение твое к мужу. То так, да? Это же проклятие. Я не понял. Влечение к мужу – это проклятие? Не путайте. То влечение, которое Бог произвел, и когда Бог взял, не похоть ее привела к мужику, к мужчине. Давайте будем говорить прямо. Не потребности ее привели к нему. Бог ее привел. А теперь это обратно, картину. Знаете, как смотреть надо? Бог производит в Адаме действие и хотение по своему благоволению и изволению. И у Адама влечение к ней чистое и святое, а не похоть взыграла и кровь сбунтовалась, и страсти. Успеваем? Кушать пищу, принимать – это не грех. Но попечение о плоти в пище превратить в похоть – это грех. Поэтому до грехопадения Евы у нее было чистое влечение. А после грехопадения – греховодное влечение. Уже к мужу? Ай-яй-яй-яй-яй. Есть вещи, которые не получится сегодня раскрывать. Оно у нас не по теме. А? Теперь возвращаемся сюда. Ты сама приучила их, свои чувства, начальствовать, хотение, желание, влечение, заинтересованности, и они стали обуревать тебя. Сколько было моментов им за 80? И они стали себя продавать. В смысле, языком. Не в смысле торговать своими телами, пожалуйста. Продали сами от избытка сердца. Иов говорит интересную фразу. Если я буду оправдывать себя, то мои уста обвинят меня. И вот защищая себя, оправдывая себя и давать себе объяснение, проболтались. И от избытка сердца проговорили устами, что им надо. Ну, отвечу. Сексуальную удовлетворенность. Да еще и какую надо. Подождите, минуточку. Это что такое? Ответ. Ты сама приучила их, эти чувства, хотения, желания, влечения, начальствовать над тобою. Понимаем? Вот я ужас. Вот она ее слава или его слава. Вот она ее сила. В чем ее сила? Его сила. Вот ее власть, его власть. В чем? Имя? Человек? Нет, это не человек. Вводимые различными похотями, утопающие во грехах, это уже не люди. Умеем ударение сказать? Не люди, не люди. А кто? Животные. Мы понимаем? Дело в том, что, давайте скажем так, пророк, потому что он пророк, царь Давид, пророк, да, действительно, хотя пророком не называется, но он пророчествовал. И записано, все, что он говорил о Господе Иисусе Христе, исполнилось в жизни Иисуса Христа во плоти. Он говорит, не будьте как лошак, челюсти которого нужно обуздывать уздою. Давид, ну ладно, лошака или лошадь обуздали, кобылица, да, кобылица она, конь он, ну, чтобы было понятно. Вот обуздали и управляем всем телом их. Ну, так же написано. Ну, да, написано. Я хочу глубже зайти. Управляем телом и этих лошадей только по одной причине, что вот здесь вот узду, когда заправили, и куда ты тянешь, вот в этом месте, где губы сходятся сбоку, то железка там во рту, она боль создает. И поворачиваешь ты куда хочешь, и вот конь или лошадь поворачивает. А внутри буянит, не хочет этого. Мне рассказывали некоторые, которые вот управляли лошадьми, и лошади были хитромудрые такие, ой-ой-ой. И вот, говорит, что делает эта лошадь или конь? Он так ртом головой кидает, узда, значит, ну, свободная, она выпрыгивает вперед, он ее в зубы хватает и крепко зажимает зубами узду. А дальше эта узда, значит, один поводок пошел к седоку, который управляет конем, второй конец идет к этой железке, которая здесь губы будет рвать налево или направо, а конь зубами перехватил. Знаете, что делается? И вот когда седок, который сидит на коне, поворачивает, ну, скажем, направо, то голова коня поворачивается, но ему не больно коню, потому что зубами своими он держит эту узду и не дает узде дальше рвать ему здесь губы. Получается, ты поворачиваешь его голову направо, а он бежит куда хочет, прямо или налево. Понимаем? Это пример настолько мне помог увидеть, что мы управляем телами коней, это относительное понимание. Мы ихним естеством не управляем, они не поворачиваются, они не хотят этого. Мы вынуждаем их через боль. Объясняю. На собрании сидит отец с сыном, потому что юла – это не то слово. Юла, знаем, да, так вот. На одной ножке такая фигурка железная там. Ее накачиваешь, накачиваешь, она накрутилась, и она потом и музыку какую-то, и вот крутится. Юла. Юла — это не то слово, Юле далеко до него. Он мог, понимаете, у сзади сидящего там за носок дернуть, а впереди сидящего за пятку щипнуть. Ну вот такое вытворял. И отец его с собою посадил, чтобы управить и воспитать, чтобы доброе вложить во внутренность. В кого он такой уродился? Вот это хороший вопрос. И почему он такой уродился? Это еще вопрос. Можно много вопросов задать. Нам примерно в эту область тоже надо зайти. Сила, слава, власть, имя. Вот. И отец что только не делал. На собрании же кричать не будешь. Заворотник брать и тащить же не будешь. Сразу же все поймут, что-то что-то не то. Ну, что делать? За ухо драть же не будешь. И вот надо он ему говорить так сквозь зубы. А тот делает вид, что ничего не понимает. И тогда папочка, у папочки же большая рука, взял, ты держишь меня за правую руку, руководишь меня советом твоим. Папочка взял за руку и придавил. Когда придавил, то тот почуял папину руку и притих. Через некоторое время он языкатый оказался. Смотрит, говорит, папа, а этот смотрит, поменялся ребенок, воспитательные меры помогли. А тот отвечает, папа, ты видишь, я сижу? Вижу, сыночек, ты моя ласточка. Ну, эй, папа, глаза глазной мазью помажь? Или мама, помажь себе глаза глазной мазью? А тот отвечает, если я глаза глазной мазью помажу. Ну, только не так он сказал. Значит, он сказал, папа, ты видишь, я сижу? Да, сыночек, вижу. А внутри я весь вот такой крученный. То есть я научился лицемерию, лицеприятию. Я двуличный. Ты меня сейчас сломил силой своей. Но немножко подрасту, время пройдет, ты со мной ничего не сделаешь. Я уже буду из тебя веревки вить. Поэтому, когда говорит Священное Писание, не будьте как лошак, челюсти которого нужно обуздывать уздою, это говорит не в пользу нашу. Знаете почему? Нехороший, но отличный пример. Так мы овцы или лошаки? Понимаем? Так когда же мы станем овцами? Правда, есть и бодливые овцы, и боком толкают, и воду мутят, и траву топчут. Но это уже другой разговор. Вот нам вот туда надо. Как же это происходит? Когда это происходит? Ладно, движемся дальше. Читаем Марка. У Марка есть такая интересная фраза. Ну, это притча, конечно. И в этой притче, ну, это действительное событие такое. Вот, Иисус зачастую предлагал такие примеры, которые жизненно естественные, реальные, ну, примерно так сказать. Вопрос не здесь. Марка, 13 глава. 34 стих только. И здесь написано, подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим. Значит, кто? Хозяин. Раз есть слуги, значит, есть хозяин. И вот он слугам своим дает что-то. Хозяин дает что-то слугам. Заново читаю этот стих. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, значит, хозяин дома, да? Дал слугам своим что дал? Власть. Ну, тогда, когда дается власть, то дается власть, сила, слава и имя. Вот за это дело отвечает человек с таким-то именем. Ему, ей можно доверить вот это дело. Этот человек не подведет, выполнит, исполнит. Ну так, да, правда, да? Дал слугам своим власть. А еще? И каждому свое дело. Это звучит так. Что значит этот слуга, он или она, служанка, не играет роли, будут выполнять с честью, с достоинством данное поручение, полученное от хозяина. По-другому. Хозяин знает, что раз доверил вот это дело, то то знает, что этот слуга, эта служанка не подведет. По силам, по знаниям, по способностям дана. Спеваем? А теперь обратную сторону смотрим. Если порученное дело, которое дано слуге или служанке, они не могут сделать, как положено, это вскроется, когда он придет. Значит, утратили, потеряли власть, силу, славу и имя. Вопрос. Кому они отдали свою власть, свою силу, свою славу, свое имя? Никогда не думали? Вот когда Священное Писание говорит, брак да будет честен и ложе непорочно. Непорочность ложа – это совокупление где-то с кем-то, когда-то, чего-то, зачем-то, почему-то. Это страшные вещи. Почему они страшные? Потому что человек, который имел половые сексуальные взаимоотношения до женитьбы, до замужества, этот человек потерял силу, славу, власть, имя. Любые трения, неприятности, которые произойдут в семье, будут иметь большой процент оттуда. Если не покаяться, то Бог такие браки не сочитывает. Если не покаяться, то эта зараза вносится в семью, передается детям. Этим заражаться будет либо муж, либо жена. Если не допокаяться, а недопокаянность потом вылезает. Порочное. Если глубокое покаяние, то происходит чудо. Какого порядка? Человек становится новой тварью. Раав, блудница, после того, когда она была сохранена Богом, не народом Израиля она была сохранена, Богом. Где это видно? Тот кусок стены, в которой жила она, там у нее была комната, она собрала туда свое родство, ну, своих близких, это уже детали, кого? И этот кусок стены остался целым. За ее спасение отвечал Бог, по-другому. Раз Бог отвечал за ее спасение, Бог подтверждал ее спасаемостью, подтверждал то, что она изменилась и сделалась новой тварью. Понимаем? Теперь, если она выйдет замуж, у нее не будет последствий, проблем. Потому что мы с вами сегодня коснулись, десятое поколение там или как, род ее не может быть не Раав, а вообще женщины, которая гуляла. А тут все прекращается, и Бог это подтверждает. Кусок стены целый, веревка красная висит. Пойдите выведите ее. Откуда вывести, если она под обломками? Да нет, кусок стены остался. Я не знаю одну вещь, очень для меня такую чувствительную, для моей внутренности. Мне приходилось видеть, быть в таких городах, где была война давнешних лет. И когда я приехал в один из городов и увидел здание, я говорю, не понял, а чего, говорю, это... Здание что, никак разрушить не могут или не достроить не могут? Да нет, говорит, это решили оставить память. Вот а здание было, а здание остался кусок после войны. И вот я там был примерно, ну я не знаю, лет через 50-60 там, ну примерно, это уже условные цифры. Для чего это рассказываю? Я что-то так смотрю на кусок этой стены города Иерихона, и я не изучал историю, но у меня такое предположение, лично мое, конечно, что, наверное, этот кусок оставили, не сломали. Почему? Потому что это чудо! Это колоссальное чудо. А кто бы это сохранял? Ну, местное население, то они все были побиты там и так дальше. Вопрос не здесь. Мы задались вопросом, если нам поручено что-то, чтобы мы сделали, и мы делаем неполноценно, это первый признак, мы потеряли силу, власть, славу, и имя. Он дал нам, ну, такое благословение, чтобы у нас было помазание, чтобы это помазание не прекращалось, чтобы мы были продолжаемы, умощаемы свежим елеем. Но если этого нету, Он дал благословение того, что все будут научены Господом, и Бог хочет учить нас, чтобы мы были научены не во время собрания, не через только проповеди, чтобы мы были научены даже дома, когда один на один. Если у нас этого нету и хромает, значит, мы потеряли силу, власть, помазание потеряли. Понимаете? Славу потеряли. Если Он дал, говорит, благословение, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Тяду получается, не хватает силы быть сдержанными, быть победителями, быть внимательными, чувствительными. Ну все, можно сейчас перечислять, где нужна духовная сила. И вдруг у нас этого нет. Куда мы это дели? Значит, мы где-то это тратим. Куда мы тратим? С кем мы тратим? На что мы тратим? Серьезнейшие вещи. Все даю вам власть наступать на всю силу вражью. Я сегодня не буду разбирать детали, там змеи, скорпионы, смертоносные, понимаете, бесов изгонять. Я сейчас этого не буду касаться. Я не иду туда, в ту сторону, я иду в другую сторону. Чудо изменения внутренности моей, твоей. Где это? Как по книге Откровения, вот там в одной церкви, сам Иисус Христос обращается через Иоанна на острове Патмос. Я имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь. Насколько я помню, ему говорится, что если ты не покаешься, то я сдвину светильник твой. Сдвинуть светильник, это знаете, для меня звучит, что я сдвину светильник, есть у больших пророков такое описание, я сдвину тебя и эту славу, которая была на тебе, и сила, и власть, и помазание, сейчас своими словами, я переложу на другого. Поэтому для меня вопрос сдвинуть светильник, это звучит так. Я отодвину твой светильник, как уже ненужного. Но это мягко сказано. Но если это невеста, обрученная, он говорит, я сдвину тебя, ты мне уже не невеста будешь. Как такое может быть? Но это же семь церквей. Ведь, подожди, Господи, но ведь ты же сказал, что это семь церквей, это твои церкви. Ты ходил посреди них, не внутри каждой, а вот эти семь, образно говоря, вокруг тебя, и ты вот здесь вот в середине, между ними ходишь. И ты держишь семь звезд. Чей светильник ты будешь сдвигать? Служителя этой церкви? Да не исключено. Всегда ли, когда обращение было к ангелу церкви, это обращение было только к служителю церкви, а к членам церкви нисколько? Для меня звучит, что это ко всем обращение. Это как так получается? Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой, и вдруг светильники сдвигаются. И говорит, боюсь, чтобы ваши умы не повредились, если вы уклонитесь от простоты во Христе Иисусе. Умы повреждаются, потому что мы стали общаться с дьяволом. С похотями, грехами, беззакониями. Мы стали водимы этим, нас это стало интересовать. Ну, потому умы сдвигаются. Кому ты пишешь? Я говорю, Коринфянам пишу, чтобы ваши умы не повредились. Подожди, минуточку. Павел, значит, давай так, разберемся. Вот когда они были неверующие, ну, на язычниках легче это понимать. Почему? Они были безбожники. Понимаете? И вот ты, говорит, проповедовал и родил их во Христе Иисусе благовествованием. День рождения. Да. Ты обручил их Христу чистой девой. Да. Значит, до сих пор они были как скоты во грехах. Да. А теперь у них разум верный. Да. Они обратились от тьмы к свету. Да. Сейчас мы будем еще одно местописание читать. В связи с этим. Дальше. Они обратились от власти сатаны к власти Богу. Да. Теперь их умы просвещенные, просветленные, озаренные. Да. А почему ты им пишешь и говоришь, чтобы ваши умы не повредились? Значит, что после того, когда вы такая благословенная невеста, у вас начинается сдвиг ума, потому что вы стали входить в контакт с дьяволом? Да. Вы первую любовь, значит, оставили свою? Ну да.
Значит, не сегодня, завтра, если вы не покаетесь, вы вынуждаете Бога сдвинуть ваш светильник. Да. Что делать? Каяться. Увидеть это, осознать. Сегодня нам в этой тени. Сила, власть, слава, имя. Значит, сжигание светильника или поврежденность ума – это потеря имени. Деяния апостолов читаем. Деяния апостолов, 26 глава, это вот Павел, вот пред Агриппой, он уже не в Иерусалиме, уже дальше пошел. Вот скоро уже будет заканчиваться его пребывание на земле Палестины, так скажем. Скоро он отправляться будет в Рим. Ну, такие события. И вот он говорит, рассказывает о себе, рассказывает о встрече с Господом. Мы читаем только одну такую деталь. Деяния апостолов, 26 глава, стих только 18. Что сказал Иисус Христос Савлу, когда тот шел по дороге в Дамаск, чтобы вязать, заставлять ругать имя Бога и так дальше. То есть христиан вязать и потом на истязание вести. Только 18 стих. Ну, давайте 17, потому что там кусок фразы, часть фразы есть. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». То есть я избавляю тебя от язычников, хотя посылаю тебя. То есть ты там будешь, но я тебя буду избавлять. «Я теперь посылаю тебя». Цель – открыть глаза им, язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, по-другому, и от власти сатаны к власти Бога. Интересная фраза еще раз. Открыть глаза им, теперь читаем так, открыть глаза нам, чтобы они, ну и мы, а теперь мы, интереснейший вопрос, почему, немножко остановлюсь. Когда мы принимали Христа, этот стих к нам касался без разговоров. Но теперь, когда мы говорим, что мы члены церкви, этот стих касается к нам и без разговоров тоже. Почему? Потому что мы сегодня заметили, если мы не можем выполнять порученное нам дело, святые да освящаются еще. Давайте проверяем нашу святость. Праведные да творят правду еще. Давайте проверять нашу праведность. У больших пророков написано: «Я покажу тебе правду твою». И дела твои, это будет тебе не в пользу. Вот он взял и показал семи церквам через Иоанна на острове Патмос. Ихнюю правду, ихнюю святость, ихние дела показал. Где-то похвалил, а где-то и хвалить было не за что. Не незачем, а не за что. Ну нечего, нечего хвалить. Показал правду. О, у тебя дела хорошие, у тебя вот это хорошо, вот это хорошо, вот это хорошо. Но я имею против тебя, потому что ты оставил первую свою любовь. Это звучит так. Я не смогу тебя вести в шатер мой. Потому что ты из пустыни не выходишь. Кто это выходит из пустыни, ну, держась или не держась, там больше написана фраза «опираясь». Опираться – это разная форма опираться. Старенькие опираются на палочку. Бывает, старенькие опираются, если вот под руку взял ли кого-то из молодых, и вот опираются на руку более молодых. Или, допустим, старенького взяли под руку, и человек опирается. Ну, это разные формы. Бывает, опираются на свое достоинство, опираются на свою красоту, на свое изящество, на свое телосложение, опираются на свое воспитание, свою нацию, опираются на свою культуру. На свой опыт, опираются на то, вот видишь, какие у меня родственники, а вот видишь, какие у меня дети, мое благополучие. Опираются на устроенность места жительства, на транспорт, на котором ездят. Опираются и говорят: разве не Бог среди нас? А Бог говорит: я покажу тебе правду твою и дела твои. И вот он показывает этим церквам, всем церквам, я знаю, говорит, твои дела, все дела знаю. И показывал, зачастую дела были не в пользу. Но показать надо было. А что ты будешь делать?
Так вот, теперь вопрос к нам. Открыть глаза им и нам, теперь уже членам церкви, чтобы они обратились, и мы тогда обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Вопрос к нам. Насколько мы, принимая Христа, в то время обратились от тьмы к свету? Следующий вопрос. И вот тогда, когда мы принимали Христа, насколько мы обратились от власти сатаны к власти к Богу? По-другому, мы познали власть Бога в себе?
Ну, я так смотрю, что это надо еще задуматься. И посмотреть, познали ли мы.
«И верою меня получили прощение грехов и жребий со священными». Я здесь хочу остановиться. «И верою в меня получила та церковь прощение грехов». То есть, верою в Иисуса Христа та церковь получила прощение грехов, но оставила свою первую любовь. Получит ли эта церковь жребий со священными? Если не покается, то не получит. Седьмую церковь в книге Откровения берем. Порядковая седьмая. Ты уверен о себе, что ни в чем не имеешь нужды. То ты разбогател. А ты не знаешь, что ты жалок, беден, нищ, слеп, наг, советую тебе. А если не купит, а если не применит, а если не пожелает? Все стою у двери и стучу, или кто услышит и отворит. А если не до конца отворит, или вообще не откроет?
Жребий со священными получит?
Никогда. То теперь вот вопрос к нам. Насколько мы освободились от тьмы к свету, и свет, который в нас не есть ли тьма? Ну-ка давайте рассуждаем. Ну так же, да, говорит Священное Писание? Свет, который у вас, если тьма, то какова же тьма? Значит, получается, есть христианская тьма, есть тьма у христиан с духовным стажем, ну давайте, есть тьма у христиан с говорением на иных языках, ты что, всех туда, под эту гребенку? Нет, не надо. Дело в том, что Священное Писание очень сильно говорит фразу, что молящиеся Духом Святым. Я не против говорения на иных языках, не путайте, пожалуйста, только вопрос возникает, под какими... Как это сказать? Воздействиями духовной среды мы вдруг начинаем молиться на иных языках. Понимаем, не понимаем? Помните, я задавал вопрос. Скажите, пожалуйста, могут ли бесы дать сильное желание читать Библию или Новый Завет не сегодня, а завтра? Да. Но они так и делают. Этой церкви, говорит, дать сильное желание читать Священное Писание. Но только не сегодня, завтра. А когда придет завтра, дать им столько дел, чтобы не хватило времени читать. И тогда, ну ладно, ну послезавтра. И так перекладывается от дня на день, с десятилетия на десятилетие. Но не продали себя. А бывают моменты, по каким мотивам человек читает Священное Писание. Я разные вещи видел. Но человек раз читает Библию, Священное Писание. Скажи, я что тебя заставило и побудило это читать? Слушай, что ты хочешь? Ну ты скажи, что у тебя там было, и почему ты сейчас резко так берешь Библию и прикрываешься Библией? Я видел такие вещи. Дух обманул начинающего христианина, притворился, как будто бы он Божий Дух. И говорит, я твой Бог, ты верь мне. А тут не разобрался. Хочешь, я сейчас сделаю, что вот в тюрьме они были. Он в тюрьме уверовал, этот человек. Он был неверующий, за какие-то вопросы попал в тюрьму. А теперь в тюрьме он уверовал. Ну и христиан куда-то дальше, а он остался один. И тут дьявол пристроился, понимаете? Он сначала не понял, этот новоуверовавший. А вот они на открытом воздухе, там, значит, за сетками, или как правильно называется, на зоне находятся. И вот там начальник лагеря стоит, то есть это не очень такие страшные преступники, видать, были. Вот. И спиной, говорит, стоит. А мне, говорит, дух говорит, хочешь, я сейчас сделаю, чтобы начальник лагеря
повернулся и пришел к тебе и попросил у тебя почитать Священное Писание. А в тюрьме маленькие такие размеры Священного Писания, как ну, большой ноготь на пальце, книжонка такая, чтобы куда-то можно было спрятать. Может, куда ты большую спрячешь? Но есть такие места, где не разрешали иметь Священное Писание. Ты, говорит, не бойся, ты дай ему, он почитает и отдаст тебе. Я, да, говорит, не успел внутренне согласиться, но дал чуть-чуть согласие. И разворачивается и идет. А я стою, я, говорит, я знаю, что он сейчас ко мне подойдет. Он, говорит, мимо меня не проходит. Он ко мне, слушай, называет по имени, дай почитать. Как-то он, я не помню, Священное Писание там или Евангелие дай почитать. Сейчас не помню, какая деталь. Я, говорит, он дал такую маленькую. Он открыл ее, почитал, ух, головой покачал. И вернул, и ушел. А дух говорит, ну что, видел? Понимаем или нет? А я, помните, вам третий вопрос задал. А может быть такое, что от дьявола предложение готовить проповедь? Как? Проповедь готовить для того, чтобы в собрании поделиться словом от Господа. Да не надо брехней заниматься, это не слово от Господа. Как ты сказал? Ну, сейчас мы разберемся. И Бог кому-то сказал, вот сейчас пойди к такому-то и скажи, то, что он делает предо мной, есть мерзость. Господи, а что он делает? Иди. Ну и пошел. Ну и стучит дверь, и тот ему открывает, заходит. Ты знаешь, что Бог сказал? Что? Ну, сейчас я, может, не совсем точно. Бог сказал, что то, что ты сейчас делаешь, предо мною есть мерзость. Он говорит, прямо сейчас, что я делаю мерзость? Да, говорит, прямо сейчас это мерзость. А что ты делаешь? А на столе Библия лежит, симфония. Симфония, в смысле, это найти место Священного Писания. Ну, видимо, записные книжки там или как. Ну, понимаем, видимо, закладки будут делаться. Но это уже детали как. А что ты делаешь? Я, говорит, к проповеди готовлюсь. Ну что, разве это плохо? А Бог говорит, это мерзость. Какая мерзость? Библия, это же Божье Слово. Симфония, это книга для Божьего Слова. Готовить проповедь для собрания во имя Господне. Это же, где тут мерзость? Бог сказал прямо сейчас, что я делаю, готовлю эту проповедь, но я своими словами мерзость. Да, говорит, а что ты делаешь? Я услышал грех некоторых братьев. Ну, братьев, сестер, в основном-то братьев. Вот. И что? Я под них готовлю проповедь, чтобы им дать хорошенько с проповеди. Так чьи это были чувства? От кого это были мысли? От Бога? От Бога века сего были. От Бога века сего. Так что, когда мы берем Библию, то надо еще посмотреть, чем мы движим и для какой цели мы это делаем. Ну, я сейчас многих вопросов не буду касаться. Мы сейчас немножко берем вопрос. Мы освободились от тьмы к свету? В нас этот Божий свет такой, какой должен быть? Давайте по-другому. Вот эту фразу читаем вот к этой церкви. «Но имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь». Да? Ты обратился, церковь, ты обратилась от тьмы к свету? Ты обратилась, церковь, от власти сатаны к власти Бога? Если да, то почему светильник гаснет? Ну надо так понимать. А почему это происходит? Ты оставил свою первую любовь. Чтобы мы понимали, оставление своей любви есть факт того, что светильник гаснет. Сила есть? Нет. Власть есть? Нету. Слава есть? Потеряна. Имя есть? Утрачено. Серьезная вещь. Очень серьезная. Читаем место Писания. Ой-ой-ой-ой-ой. Наверное, под таким углом мы еще никогда не читали первое послание. Нет, это не первое послание. Это Евангелие от Иоанна, первая глава. Начало у них очень такое общее, потому я сказал первое послание. Нет, это... То есть первое послание Иоанна, первая глава, и Евангелие от Иоанна, первая глава, очень схожи между собой. Но мы читаем Евангелие от Иоанна, первой главы. 11, 12, 13. Я пока прочитаю, как здесь написано, а потом прочитаю, как здесь написано. Я думаю, интонация сразу показала разницу, правда?
Евангелие Иоанна, 1 глава, 11 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Ну, евреи. «А тем, которые приняли его». Не с тех, кто приняли его. «А потому, значит, верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими». По-другому. «Власть дал, силу дал, значит, славу дал и имя дал». Ну, правда же, да? «Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Здесь очень сильная фраза. То есть здесь говорится о духовном рождении. Согласен? Еще одна деталь. Теперь по-другому. «Если они родились не от взыгравшей крови, не от взыгравшего хотения плоти, не от взыгравшего хотения мужа или жены, то есть сексуально растрепанные чувства, то таковые примут его, уверуют во имя его, и им даст власть быть чадами Божьими. Если же они рождены от хотений плоти, похоти, чувственности, то у них проблема. Они не смогут принять его своим спасителем, и он не сможет им предоставить, чтобы они имели власть быть чадами Божьими до тех пор, пока они глубоко не покаются. Но дело в том, что у них должны быть их родители. И потому проблема это в родителях. Если родители не покаются, то эта проблема будет в детях продолжаться. Но если родители не каются, а дети уже соображают, что к чему и что почем, то детям не надо ждать покаяния родителям. Родителей. Детям нужно самим от этого отрекаться, освобождаться и признавать это, что они в этом состоянии. Только тогда они смогут принять. Понимаем, не понимаем? Теперь заново читаю. «Пришел к своим, свои его не приняли». Дело в том, что рожденные по плоти обязательно будут гнать рожденных по духу. Они не смогут сидеть на собрании, они будут ерзать, у них ноги жить дома не будут. Понимаете, они в одежде одеваться не будут, наоборот, будут раздеваться, краситься, мазаться, но это девчата. Понимаете, они будут ходить, кто его знает где, и ребята, кто его знает где. Заразы греховоднических всяких вопросов к ним будут прилипать, как к своим. Грязь находит. Они будут водимы различными похотями, утопать во грехах, улавливаемые и улавливать. Для них Слово Божие не будет заходить ни в мышление, ни в сердца, ни во внутренности. Там глубочайшее покаяние надо, отречение, освобождение. От каких видов греха, это уже детали. Это уже детали. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». И уточняет, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, а от Бога родились. По-другому, знаете, как это звучит? Мария задала вопрос ангелу. Ангел сказал: «Блаженна ты между женами, вот родишь сына, наречешь его имя Иисус», и так дальше. Она говорит: «Как это может быть? У меня мужа нету, я не знаю мужа». А он отвечает ей большую правду, большое благословение. «Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, и потому рождаемое святое». Ну а дальше он говорит: «Будет наречено Сыном Божьим». Вот теперь вот эту фразу берем ко всем христианским семьям, хорошо? Вот когда Дух Святой, вот когда, говорит, вы супруги за закрытыми дверями будете иметь половые взаимоотношения, ну-ка думайте, открытым же текстом, чтобы Дух Святой был согласен найти на вас, чтобы сила Всевышнего в этот момент осенила вас, потому рождаемое у нее под сердцем, рождение это никогда из чрева рождается, это другой вид. Родившееся в ней есть от Духа Святого сказано. Это сказано Иосифу. Помните, ангел сказал, когда Иосиф хотел отпустить Марию, он говорит: родившаяся в ней от Духа Святого. Значит, получается, это звучит так:
Дух Святой согласен присутствовать на момент зачатия. Вот он, папа с мамой. Ну и как звучит? Дух Святой будет тогда, когда там чисто, когда там свято, и сила Божья сходит. И теперь лялечка будущая там, внутри, у мамы, чистая, святая, целомудренная. А чрево матери можно уже крестить Духом Святым. Что ты сказал? Иоанн Креститель, в чреве мамы. Ангел сказал, а чрево матери надо будет исполнить Духа Святого. А когда это случилось? Ну, очень похоже, что случилось, когда Мария пришла, Елизавета говорит, слушай, когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, радостно взыграл во чреве ребенок мой, а сама исполнилась Духа Святого. А та бы сказала, только ты исполнилась, а он там. Она бы сказала, Елизавета, Мария, а ты знаешь, что Захария ангел сказал? Что ребеночек исполнится Духа Святого от чрева. Значит, я исполнилась, ты исполнилась, он исполнился. Ха! Мамочка Мария, вот сейчас на тебя сошел Дух Святой, сила Всевышнего осенила тебя, и ты сейчас стала беременная. Понимаем, нет? Значит, папам и мамам надо затылки так почесать, поскрести очень хорошенечко, прокашляться и задуматься. А мы с вами говорили, почему это Авраам, Исаак и Иаков, а у него 12 мальчишек. А это за голову хватаешься. И чего эти отпрыски были такие? Потому что были зачаты при таких обстоятельствах. Мы с вами исследовали и разбирали. Понимаем или не понимаем? Почему барашки были рябушки? Черные-белые, белые-черные, с крапушками, с пятнами, там, ну, всего хватало. А потому что, когда ихние папы, мамы, барашки, пили воду и имели взаимоотношения половые, и зачинали, то перед глазами были прутики зебрами, шкурка снятая. Кто глазел? Папа, мама? Или только папа, или только мама? В два глаза, в полглаза, в полтора глаза? Это уже пусть они разбираются. А вот этим барашкам задать вопрос маленький. Кого вы такие? Ой, папа, мама, белые. Яков знал, кого. Но там вопрос. Мы как-то задавали в каких-то темах. А под шкуркой у папы с мамой рябушка не появилась? На шкурке нет, а под шкуркой. Это уже другой вопрос. Так что вот давайте-ка сюда смотреть. Давайте по нашим деточкам посмотрим, какие мы яблоньки. Как это понимать? Ну, яблочки от яблонек далеко не катятся. Ну, давайте проверяем. Кто это? Папа, мама? Или чуть-чуть того, чуть-чуть у того? Или у кого больше? Ну, это уже детали, детали, детали. Давайте рассуждаем. Сила, власть, слава, имя? Серьезные вещи. Читаем Матфея. Я на стрелке не буду смотреть, надо тему закончить. Матфея 21 главы. 23 только стих. Матфея 21-23. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и сказали, какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть? Ну, он там задает вопрос, и я вам отвечу только тогда, когда вы ответите мне, учение, вернее, крещение Иоанна с небес или человеков, а не раз, эй, давай советоваться. Если скажем, что с небес, тогда он скажет, чего же вы ему не поверили? То есть Иоанн прямым текстом говорил, что придет вот такой, и вот он пришел. Значит, вы не поверили? А там было сказано, что сила и власть, и слава, и имя будет очень серьезное. Если же скажем, что от человеков, то говорит, вон люди сейчас камнями нас, говорит, побьют, потому что Иоанна считали за пророка, что он от небес это пришло, водное крещение. Они говорят, не знаем. Иисус говорит, и я вам не отвечу, какой я властью это делаю. Я возвращаюсь назад к этому только стиху. Нас эта деталь интересует. Какой властью ты это делаешь? Кто тебе дал такую власть? Я сегодня не о вопросе. На что они обращали внимание? Я как вижу по Священному Писанию, для меня открывается, что они обращали внимание на чудеса. Слепые прозревают, мертвые воскресают, прокаженные очищаются, бесы выходят, ну, примерно вот такое, там, умножение там пищи и тому подобное, и тому подобное. 21 глава, это уже близко к окончанию, ну, скоро Лазарь должен будет воскресать, это уже детали. Для меня звучит, что они обращали внимание только на эту сторону. Фактически, в этих вопросах другой вопрос звучит, знаете какой? Когда, помните, крышу разобрали или прокопали, один так пишет, другой по-другому, не играет роли, потому что через двери не могли пронести четверо, несущие одного на постели или на носилках, ну, как хотите называть, на постели. И вот крышу прокопали, разобрали, опустили. Иисус, видя веру, и говорит, чада, прощаются тебе грехи. А чтобы вы знали, что Сын Человеческий на земле имеет власть прощать грехи, то потому ты встанешь. Видите, куда он нажим делает? Вы будете смотреть, что взял постель и пошел. Вы это смотрите. Но вы не видите того, что причины, которые удерживали от того, чтобы встать с постели, сняты. А у меня вопрос возникает. Но тот был абсолютно расслабленный человек. Для меня звучит это, что и ноги, и руки, понимаете, язык расслабленный, говорить не мог. Мог ли он есть, сомневаюсь. Скорее всего, что чуть ли не с пипетки его кормили. Ну, я таких людей видел. Вот. Очень похоже, что это такая картина. Как этот человек мог каяться? Ну, сегодня мы с вами читали, что, оказывается, Навуходоносор, понимаете, вот семь времен, покамест ты познаешь, вот у тебя с головой ненормально, вот ты псих больной такой, буйный, бурный, и вдруг за 7 лет, ну, условная такая цифра, очень похоже, что 7 времен до 7 лет, в его варианте, и вот он внутри там понимает что-то. Ну, я скажу, один пример я как-то вам рассказывал, я был подростком, слышал, мотоциклист ехал на мотоцикле, у него шлем, каска там, или как называется, и вот что-то неудачно получилось, он не вывернул, на большой скорости, и врезается в столб, и врезается так, что голова бах, об столб, каска, не знаю, слетела, разлетелась, но у него было страшное сотрясение мозгов, то есть он был, я не знаю, как сказать, кома, не кома, я не знаю, как назвать, ну, назовем вот состояние в таком. Потерял. Что потерял? Рассуждение, все абсолютно. Сотрясение мозга, страшная форма. И вот его доставили в больницу, госпиталь, какая там разница. Вот. И он так был в этом состоянии, я не помню уже сколько дней. Умирать не умирает и восстанавливаться не восстанавливается. Ну, конечно, сейчас я скажу, почему не восстанавливается, ну, а почему не умирает, это уже другой разговор. И вот на какие-то сутки вдруг он открыл глаза. Когда он открыл глаза, к нему все, конечно, сбежались, потому что он стал говорить, что-то попросил, тому подобное. Ну, стали проверять, у него холодная голова, до сих пор голова там была, она, конечно, и расширяется от удара, там страшные вещи бывают, понимаете. Я не могу сказать эти подробности, бывают моменты, когда даже расходится череп, его потом скручивают, ну, это уже другой вопрос, в его варианте не открывали черепа, насколько я помню. И вот ему задают вопрос, что случилось, как случилось, что получилось, не авария, а что-то случилось, что глаза открылись. А он говорит, я видел, на большом расстоянии появилась точка. Интересно, закрытые глаза, человек не разговаривает, слышит, я пока помолчу. Я понимаю, что он слышал, что говорили, но ничего не мог сделать, потому что это просто туда ложилось. Вы сейчас скажете, как разбитые мозги, сотрясение мозгов. Ну, это уже другой разговор, сейчас я покажу как. И вот, говорит, эта точка приближается, приближается, вдруг я вижу, оказывается, это не точка, а две ладони, вот так вот соединенные вместе, и пальцами, всеми пальцами вперед идут, говорит, к моему лицу. И я, говорит, вижу, что они пустые, но они, говорит, потом проходят выше моего лба, и я чувствую, что они в голове забирают мозги. И вот таким же вариантом, задним ходом, они назад выходят, и я вижу мои мозги разбитые. полностью, я так понял, ну как кисель почти, что ли. Вот когда кисель густой сваришь, и вот его так вот тряханешь, и вот он, понимаете. И эти руки так и уходили, 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 в точку превратились, и все исчезло. Потом опять, говорит, точка появилась. И это человек с сотрясением мозга, в беспамятстве, чтобы мы понимали. И он это видит. И вот теперь, говорит, смотрю, эта точка приближается. О, те же самые ладони. Точно так же пальцами вперед ко мне. О, а в ладонях лежат мои мозги. Я знаю, что это мои мозги. До этого взяли мои разбитые, а теперь... Мои мозги, ну, точно уложены, ну, как положено, так, знаете, ну, нигде ничего. И вот эти руки раз к моему лицу выше поднялись, и когда они, эти руки, опустили мои восстановленные мозги в голову, я почувствовал в голове холод. То есть до этого была жара, температура. Я, говорит, глаза открыл. Когда он это видел? До того, пока мест восстановились мозги. Понимаем или нет? Поэтому, когда человек в таком состоянии, в коме или в бессознательном, это еще ничего не говорит. Я вижу в свете Священного Писания, сегодня не достанет времени это показывать, что в человеке производится работа. У Навуходоносора 7 лет работа производилась. Мы знаем, у нас в собрании ходила одна бабушка, у нее дочка в коме была, да, 20 лет или сколько. И мы ей сказали об этом, рассказали. Ей сказали, приходи и читай Священное Писание. Рассказывай, где ты была. Рассказывай, что ты слушала. И пришел такой благословенный день, что дочка открыла глаза. А пока открыла, слушала и начинала улыбаться на то, что мама приходила ей говорила. Но сегодня, сейчас я не буду туда уходить далеко, достаточно. Я хочу другую деталь показать, на что Бог обратил внимание. Кто нам дал власть быть детем Божьим? Кто дал власть нам носить этот образ? И вот эту фразу, какой властью ты это делаешь? Ну, теперь ко мне, к тебе, что ты носишь имя. Ну, помните, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв, да? Да, на же имя такое? Жив. А теперь носим имя, что мы дети Божьи. Какой властью это мы с вами делаем? И кто дал нам такую власть? Вот видите, куда я иду? Не сотворение чудес, знамений, смертоносное, там змеи, скорпионы, больных исцелять, мертвых воскрешать. Я не туда. Я иду в вопрос быть, а не только называться, но быть. Он дал нам власть. Быть, да, не только называться, но быть чадами Божьими. Так говорит Священное Писание. Вопрос. Кто дал власть нам с тобою делать и жить, и поступать, как дети Божьи. Да, вопрос очень интересный. Знаете, какой? Вот когда Бог решал сотворить человека, то Он сказал, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Ладно. И вот сотворил их по образу своему. Значит, получается, и Адам был сотворен по образу Божьему, Ева. Я пока вот здесь вот смотрю. Значит, получается, когда Ева согрешает, она теряет образ Божий. Когда Адам слушает Еву и берет запретный плод, съедает, он тоже теряет образ Божий. Дальше у них недалеко от человека до скота. Понимаем? До какой степени они опустятся, это уже детали. Они уже опустились. Вот теперь давайте смотреть. Следующая деталь. Вот человек, он, она из мира приходит. Ну, пускай будет такая форма. Не из христианских семей, потому что немножко трудно будет понимать. Неверующие абсолютно, безбожники, между собой они чужие друг для друга, ничего, никаких взаимоотношений, просто мы берем мужчину и женщину. И вот они принимают Христа своим спасителем, они рождаются во спасение. Апостол Павел обручает их единому мужу, кровь Иисуса Христа омывает совесть от всякого греха. Иисус признается в своей любви к ним, они должны признаться теперь в своей любви к Ему. По-другому, вот в этот момент, в это мгновение происходит чудотворение. Сотворяются они по образу Божьему. Теперь они будут носить образ Божий, характер Христов, ум Христов у них будет. Понимаем, нет? Теперь вопрос. Мы вот так вот носим образ Божий? Опа! У нас характер Христов? Христов? Ого! У нас была тема, мы неизвестны, но нас все узнают, и узнают нас как? Как? Как нас узнают? Как? Кто-то говорит, ты знаешь, надо мне исцеление, потому что, чтобы соседи уверовали. Никогда не получу исцеление. Почему? Как? Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Уверовавших будут сопровождать, что это, ну, бабушка, дедушка должны вылечиться. Ну, потому что был частный случай, когда она абсолютно ничего не видела. Ну, обслуживать себя, это же хорошо. Никому не быть обузой, это же хорошо. Читать Священное Писание, это же хорошо. Самостоятельно ходить на собрание, это же хорошо. Но это же прикрытие. Причина-то не здесь. А когда был задан вопрос, а еще для чего? Во свидетельство соседям, чтобы они уверовали, ну, чтобы мы христиане, да? Ну да. Ха, никогда не получишь. Почему? Чудотворение, исцеление у тебя не будет, потому что чудотворение, изменение твоей внутренности не существует. Если ты когда-то приняла, или ты принял Христа своим Спасителем, и был полный образ Христа в тебе, вопрос, что ты сделал и что ты сделала такое, из-за чего светильник стал твой гаснуть? Свет, который в тебе, стал тьмой. Христос, который был в тебя, вышел из тебя. И соседи в тебе в упор Христа не видят. Ну тогда давай определяемся. Либо не до конца было освобождение, когда из грешного мира приходил человек, я не беру христианские семьи пока. Либо потом пошли нарушения, которые привели к таким последствиям. А теперь ты хочешь чудом исцеления замазать глаза, чтобы эти глаза окружающих соседей поверили, что с тобой Христос. Чем ты занимаешься? Чем мы занимаемся? Ну-ка проверяем. Потеря силы, власти, славы и имени, там должно быть покаяние. Если покаяния не будет, результатов не будет. Теперь читаем Деяния 4 главы. Интересная такая деталь. Это было исцеление человека, хромого, которого носили красным воротом. Там ему лет 40, что ли, было, или 50, ну, неважно, по возрасту. Но это в другой главе говорится. Вопрос не здесь. И вот Деяния апостолов, 4 глава. То есть отчет требуют у апостолов, у Петра и Иоанна. Что это такое, что вы тут делаете? Как такое может быть? Ну, конечно, интересный вопрос, а почему было там исцеление у этого человека? Ну, это уже другой вопрос. Либо для покаяния, либо там было покаяние. Это уже детали, хотя немаловажные. 4 глава Деяния 7. «И поставивши их посреди, то есть Синедрион, там руководство, какой силой или каким именем вы сделали это?» Нам нужна эта фраза. Ну, я просто дальше прочитаю. «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа, старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа, в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им, Христом, его именем, поставлен он, этот вот хромой, пред вами здрав. Он, Иисус Христос, есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, то есть строящими. Вы отвергли его, сами хотите строить. Но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Замечаем, да? Мы сегодня не будем разбирать детали, почему было исцеление этого человека хромого. Я о другом вопросе. Я беру отсюда для нас вот этот пример, чтобы мы его поняли. Смотрите, какой. Какую силою и каким именем вы сделали это, что этот грешник, религиозник, я сюда иду, не грешники мира сего, принявшие Христа. Хотя там можем остановиться тоже. Как вы это сделали, какой силой, каким именем, что этот грешник до конца, эта грешница до конца очистились, осветились. Я вот сюда иду. Куда Бог показал, чтобы мы прочитали эти вопросы и задумались. Потому что у нас сегодня рассуждение. Сила, слава, власть, имя. А он отвечает, Петр. Это произошло именем Иисуса Христа Назарея. Теперь вопрос возникает. Я, ты, мы, вы, они. Рассматриваем себя. Свет, который в нас, вдруг оказался тьма. Почему мы именем Иисуса Христа Назарея, давайте обратим это обращение к себе, чтобы именем силой и славой и властью Сына Божьего мы применили это к себе, чтобы светильники наши возгорелись. Ну-ка. Чтобы мы, святые, стали освещаться еще. Ну-ка. Чтобы не Христос сказал: слушай, я имею против тебя, ты оставила свою первую любовь. Чтобы не он это сказал. А чтобы мы это сказали, знаете, как получается? Опередили его. Господи, ты знаешь что, я хочу тебе сказать, я в себе заметила, что во мне произошло охлаждение любви. Охлаждение любви происходит по причине умножения беззакония. А светильники гаснут у тех, у кого умножается беззаконие. Поэтому Священное Писание об этом говорит. А раз светильник гаснет по причине умножения беззакония, значит свет, который в нас есть тьма. Боже, ты мне еще не сказал, но ты знаешь, я чувствую, что во мне тьма. Я вижу, что я разменяла силу, власть, славу и имя. Разменял. Ну-ка давайте, народ со стажем христианским. 5 мудрых, я понимаю, были с духовным стажем. А 5 неразумных были новичка. Да нет, что вы говорите? Они тоже были с духовным стажем. 2 на постели, один берется, другой оставляется. Они оба с одинаковым духовным стажем. 2 мелющие на жерновах с одинаковым стажем. Для меня звучит: у кого-то светильник горит, а у кого-то гаснет. Кто-то в первой любви, а кто-то утратил ее. Давайте честно. А какова наша любовь? Моя, твоя, ваша, наша. Ну-ка давай. Разбираем следующий момент. Книга Откровения, 12 глава. Власть. Мы некоторые детали власти, силы, славы читаем. Откровение, 12 глава. Я смотрю. Давайте. 7 стиха будем читать по 11. Наше внимание будет в 10. Откровение, 12 глава, 7 по 11. Внимание в 10. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, сила, царство Бога нашего и власть Христа его». Интересные, да, вопросы? «Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Вообще, это очень интересный вопрос, о ком это говорится, я сегодня не буду это все детали разбирать. Ладно? «Не нашлось им места». Апостол Павел говорит: не давайте место дьяволу. «Иначе ему даете место». имею против тебя, что у тебя остывает первая твоя любовь. Ты оставил первую свою любовь. Это звучит, потому что ты дал место дьяволу. Седьмая церковь книги Откровения, носишь имя, будто ни в чем не имеешь нужды. Там так не описывается. Ты считаешь, что разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Они знают, что ты беден, жалок, не слеп, наг и так далее. Советую тебе. Это говорит о том, что вы, церковь, дали место дьяволу. Че? Церковь дала место дьяволу? Ага. Вот так. Я не сюда. Хотя нам не сюда. Мы немножко вот в этот стих только пока мы пойдем. Хотя мы коснулись всех направлений. Ладно? 10 стих. Там фраза. «Ныне настало спасение, сила Царства Бога нашего и власть Христа». Я пока беру власть. Сила, слава, власть. Почему? Потому что низвержен клеветник братьев наших. Знаете, если там власть Христа, где там? Во внутренности твоей, моей, вашей, нашей. Если в нашей внутренности власть Христа, сила, слава, власть и имя Христа, у нас не будет ни клеветы, ни поношения, ни на языке, ни в наши уши входящие. Если мы принимаем клеветы и поношения и пускаем через наш язык дальше эти клеветы и поношения, или мы являемся первооткрывателями этих клевет и поношений от нас исходящих, это ответ на то, что власти Христа, Его силы в нас нету. Но стаж есть, на скамейках сидим, на иных языках молимся. Парадокс. Как могут уживаться клеветы поношения с наших языков и в наши уши входящие? Как может это уживаться с говорением на иных языках? Как? Чья тогда власть? Еще читаем. Откровение, 17 глава, 13 стих, прочитаем удручающим образом. Почему удручающим? Потом мы сейчас узнаем, что здесь написано, я не знаю, за голову возьмемся. Откровение 17, 13, всего лишь. Они, неважно кто, но явно не христиане, пока место так звучит. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Это приближаются такие времена, они уже вплотную, а может уже и есть, это уже детали, я сегодня не собираюсь этого разбирать. Вот, времена последнего времени. Еще раз. Они кто, неважно, имеют одни мысли. Че? С кем? Ну, между ними, между этими вот личностями. Подождите. Я сегодня этот стих по-другому читаю, когда он открылся. Я не оспариваю содержание этого стиха в том назначении, но я вижу здесь закон формулы. 1 + 2 = 3. Смотрите, как? Каждый человек имеет внутри себя одни мысли и желания. И когда варится в этом, образуются помыслы. И человек имеет внутри себя согласие на то, чтобы передать свою силу и свою власть зверю последнего времени. А Ева передала свою силу и власть зверю первого времени. А зверь последнего времени и зверь первого времени то же самое делал. Там он в змее, а тут будет в личностях, человеках. А мы сегодня с вами обратили внимание. Это получается так. Значит, сила, слава, власть и имя вот та церковь передала в руки дьявола. И он зашел в церковь, вот такое понаделал в седьмой церкви, месиво. Жалкие, бедные, нищие, слепые, нагие и кричат «Аллилуйя!». И никто из них не шевелится о том, что погибаем. И все они торжествуют и говорят: «Мы будем наследовать жизнь вечную». Да, вы тоже так думаете? Это же вообще, ну, вся церковь поголовна в этом состоянии. Кошмарище какое-то. Они отдали силу, власть, славу и свое имя. Они отдали имя Христа. Мы это читаем в той церкви, где говорится, ты оставил свою первую любовь. Что? Это не страшное место Писания? Адам с Евой сделали то же самое, они отдали силу, славу, власть, имя. И вот теперь приходит Бог. Это еще не восхищение. А давайте себе представим картину. И вот Бог приходит в прохладе дня, чтобы было восхищение церкви в лице Адама и Евы. Опа! А восхищать некого. Да? Да. А теперь давайте положение Адама и Евы. Это же были безгрешные люди, принявшие Бога своим спасителем. Ну как еще сказать? Я не знаю. Обрученные Христу чистой девы. Ну точно. Согласен с этим. Совесть у них даже не надо было омывать от грехов. Еще не успели ничего сделать. Это вообще кристально изумительно безукоризненные люди, имеющие образ Божий. Хей, парадокс. Приходит восхищение церкви, а восхищать никого нету. Адам, где ты? Облако, вот оно опустилось к тебе. Бог сам несется на крыльях ветра, на крыльях облаков. Адам, где ты? Нету. Вот что произойдет во время пришествия. Понимаем или нет? Но оно будет тайное. А вот если получилось бы явным таким, то для меня смотрится... Бог-то же явно пришел в прохладе дня? Да. Вот так вот, если в момент бы пришествия, вот сейчас вот оно облако, и вот он, возлюбленные мои, кто к нему, а кто от него, сломя голову? Да или нет? Да. Ну и представьте, допустим, мы были бы наблюдателем этой картины, ну вот с высоты птичьего полета. Слушайте, куда же вы убегаете? Вот он! А чего вы убегаете? Вы же члены церкви. Вы же говорили на иных языках. Вы же говорили, что вы молитвенники, молитвенницы. Вы же говорили, что с вами? Да? Ну как звучит? Я думаю, что в заключение читаем одно из мест Писания. И все будем молиться. 1 Коринфянам, 6 глава. Я не буду там читать, кто были, какие были, чем занимались, любые формы грехов для меня звучит так. Какие грехи существуют? Я так образно подумал и сказал, говорю, не знаю, Господи, наверное, если по одному греху так вот ложить и описывать, ну, до луны дорожка будет битком забита, а может быть, говорю, до солнца. И такой грех, и такой, 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 и такой. А в ком какие, это уже детали, меня это сейчас не интересует, я не это хочу. Вот я хочу передать то, на что было внимание обращено. Не на что? 1 Коринфянам, 6 глава, 11 стих. «И такими были некоторые из вас». Ну, я сейчас не беру некоторые или поголовно, это уже детали, ладно? «Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Так, по-другому. Но омылись ли до конца? Омытые? Или Адам с Евой омытые были? А что они тогда стали прятаться по кустам? Но осветились. А тогда что они прятались по кустам? Но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа. А тогда что по кустам прятались? И Духом Бога нашего. А тогда что по кустам прятались? Господи, помоги нам не прятаться по кустам, а себя посмотреть. И что увидеть? Сила, власть, слава и Твое имя в нас. Каково оно? Мы выйдем Тебе навстречу. Дело в том, что когда-то Бог предложил и сказал Моисею, не подходи сюда, место, на котором ты стоишь, земля святая. И он раз и руками закрывает лицо, боится взглянуть на Бога, хотя это был ангел. Ну, сейчас вопрос не здесь, ладно? Но потом в Моисее происходит изменение, 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 изменение. Я так вижу. И вдруг Священное Писание говорит, он был самым наикратчайшим человеком на земле. Ну, а самого рождения, или как, ну, это уже детали, ладно. Наикратчайший, как заступил одна, один, так сказать, от одного, от другого, так как бахнул его от одна смерть сразу, с одного удара. Кротко так. Кротко, ну, в десятку. Понимаем? Нет, вопрос не здесь. Ладно. Но потом мне сильно нравится такой момент, когда он сказал: «Господи, покажи мне всю славу Твою». Ну, образно говоря, довольно для меня этого. Да представляете, что ты хочешь, что ты хочешь? Колесницу хочу. Нет. Коней хочу. Нет. Дом хочу там, кто его знает, сколько этажей. И чтобы во дворе был персональный колодец. Нет. А что ты хочешь? Покажи мне славу Твою. И Бог говорит: хорошо. Только я покажу тебе, вот ты встанешь, тут у меня есть место в расселине скалы, и я тебя поставлю в расселину. Как читаю, так понимаю, расселина, то есть скала туда, а там снизу ничего нету. Ну, для Бога это не проблема. Когда, говорит, я буду проходить, я положу руку мою на твое лицо. И вот когда, говорит, пройду, я сниму, ты увидишь меня в спину. А иначе, говорит, ты не выдержишь, ты умрешь просто на все. Это стоять, и вдруг Бог тебя ставит в расселину. Это же, ну так, да? Ну, я так понимаю. Это от счастья умереть, наверное, можно. В расселину поставил. Ты уже будешь смотреть, что там под тобой ничего нету. Может быть, да, может быть, нет, неважно. И вдруг раз, и рука закрылась. Значит, из поля зрения все исчезло. Рука. Руку твою полагаешь на меня. Давид, ты это написал? Спереди и сзади ты объемлешь меня, и руку твою полагаешь на мне. Наверное, да. И рука Божья на лице. Слушайте, от этого счастья, я не знаю, сердце разорвется, не разорвется, но вообще не знаю, что сказать. И вдруг рука снимается. Бог сказал, что в спину можно смотреть. И не насытится око зрением. Вдох делаешь, а выдох не получается. Моисей, а что ты не хочешь закрыть свое лицо двумя руками? Не хочу. А что не хочешь? Здесь, говорит, поменялось. Всякий, имеющий надежду на него, что увидит его лицом, как он есть. В песне песней сказано, это закон, возлюбленная моя голубица, покажи мне лицо твое, да не темя, нос опустив в землю, лицо мне покажи. А там есть интересная фраза, в песне песней тоже очень сильная, там, она мне не очень нравится, но мне другая сторона нравится. Значит, уклони твои глаза, или твой взор, они, говорит, настолько беспокоят мою внутренность. Я хочу сказать по-другому. Но. Ты знаешь, все у меня здесь вот переворачивается. Но не уклоняй твои глаз и помоги мне мои глаза, чтобы были смотрящими на тебя. Симеон именно это имел право. Он взял на руки, две пары глаз встретились. Глаза Симеона старца, глаза Бога во плоти. Вот оно он лежит. Ныне отпускаешь, владыка, раба своего с миром, ибо видели очи мои обменяться блеском глаз. Ой-ой-ой. Всякий, имеющий надежду на него, что увидит его лицом к лицу, глаза в глаза. Я по-другому скажу. Иисус сказал: вот женщина, видишь, того города грешница, да? Вы же все знаете, ну, конечно, вы же все знаете, кто она такая. Блудница. А что она? Мандарины продавала, воровала, что ли? Да нет. Ты смотри, вот ты мне воды не дал, а она вот слезами умывает. Ты полотенца не дал, она волосами вытирает. Ты мне простым маслом голову не помазал, она ноги драгоценным миром. А теперь я тебе, говорит, еще что-то скажу. Ты меня даже не поцеловал. А смотри, как она долго целует. Сколько времени она целует с того момента, как я пришел, она продолжает целовать. Я вот эту фразу беру отсюда, вот сюда. Сколько времени продолжаешь ты, человек, смотреть мне, Богу в глаза. Вы знаете, счастье Бога, Отца, позвольте я так скажу, будет заключаться в том, что мы открытым лицом будем смотреть на Него и не будем убирать глаз. И я уверен, что Он скажет: сколько времени не уклоняет своих глаз, не насыщается окозрением. Да? Но Адам с Евой по кустам, а мы... Позже, до сих пор по религиозным кустам прятались. Оправдывались вот тем пятым, десятым разными вопросами и тому подобное. Но если ты нам покажешь правду нашу, и наши дела, они нам будут уже не в пользу. Боже, да лучше мы сами тебе расскажем нашу правду и наши дела. И расскажем, что, ну, когда открытым лицом, а когда закрытым, зажмуренными глазами, хитро-мудро так поступали. Ну, ты это тоже знаешь. Господи, спаси нас до конца, чтобы жизнь наша не прервалась. Чтобы вот эта сила, эта власть, эта слава, это имя, это знамя нам твердо сохранить до конца. Богу нашему славу, склоняем колени, молимся. Аминь. Владыка Божий, на большой благодарности пред Твоим лицом за величайшую милость Твоего спасения, Твоего благословения, за величайшую милость Твоей заботы, Твоего попечения, за величайшую милость того, что Ты помазаешь и глаза глазной мазью. Ну, позволь так сказать. Впрочем, Ты еще не помазал глаза глазной мазью той церкви последней, седьмой там или как. Ты сказал, вот ты купи, помажь, ну, а согласишься не тогда, когда ты помажешь и увидишь, а вот теперь. Боже, ты умеешь помазать глаза так, что даже до глазной мази дело еще не дошло. А уже можем понимать, разуметь, ну, наверное, видеть. А когда глазной мазью помажем глаза, то, ну, подтвердим, что действительно, да, ты-то говорил верно, и мы почувствовали, что это так. И вот теперь глаза увидели, подтверждение пошло. Боже, спаси нас до конца. Господи, чтобы эта сила, слава, власть, это имя было сохранено, чтобы прославилось Твое святое имя, чтобы Ты был возвеличен с благодарностью пред Твоим лицом, что это не тупик для нас, наоборот, выход, возможность выйти на пространное место. Мы благодарны Тебе за эту заботу, Боже, что Ты спасающий нас от наших грехов. Да, это правда, дать уразуметь народу Твоему спасение в прощении грехов, спасти народ свой от грехов их. Благодарение Тебе за это благословение. Благодарение Тебе за эту заботу. Благодарение Тебе за пролитую кровь, за голгофские страдания, за ломимое тело. Благодарение Тебе, что Ты любишь нас и очищаешь от всякого греха. Благодарение Тебе, что кровь Твоя омывает совесть нашу от всяких грехов. Благодарение Тебе, что Ты возжигающий светильники, просвещающий тьму, рассматривающий. Господи, когда мы говорим Тебе, что вот не сохранили, вот нарушили, вот потеряли, вот светильник угасает, вот любовь первая оказалась, где она оставленная? Боже, ну у кого есть первая любовь, да благословишь. У кого светильник горит, да пусть горит еще ярче. А у кого не так, чтобы это было все исправлено, восстановлено. Боже, чтобы когда Ты в прохладе дня приходишь, чтобы Адам и Ева не бегали по кустам. Боже, когда Ты приходишь и хочешь увидеть, чтобы открытым лицом пришли пред Твое лицо. И Ты сказал вот тогда, открытым лицом, смотрящие только тогда будут преображаться от славы в славу. Ты сказал об этом большом благословении, чтобы она, возлюбленная Твоя, показала лицо свое. Господи, Ты сказал, что те, которые имеют надежду, чтобы увидеть Тебя лицом к лицу, они будут очищать и освещать себя. Боже, да будет так в жизни нашей. Очищаться, очищаться, чтобы поставить имя Твое святое, чтобы светильники горели, не гасли. Боже, чтобы в костях было помазание Твое. Именно так. Чтобы мозги были, неповрежденный ум был. Господи, чтобы прославилось имя Твое святое в нашей жизни и хождении. С благодарностью пред Твоим лицом. Господи, благодарность, что мы можем правду Тебе говорить. Господи, как та женщина сказала, Он сказал мне все, что я сделала. Да, впрочем, Ты сама сказала правду о самой себе. Правду. Назвал свои вещи своими именами. Или как сказать, вещи своими именами. Господи, пред Твоим лицом да не будет у нас оправдания. В смысле, чтобы мы не оправдывали сами себя. Оправданием нашим будешь только Ты. Боже, и мы благодарны, что Ты за нас положился пред самим собой, поручился. Господи, Ты за нас умер, пострадал, отдал свое ломимое тело, святое, свою святую пролитую кровь за нас, для того, чтобы простить, очистить, осветить, искупить, избавить, изменить, чтобы над нами исполнилось благословение, сотворенное по образу Твоему, и носить образ Твой, силу, честь, славу, власть, имя.
Боже, с этим новым именем, которое даровал Ты, победителем Твоим. Мы благодарны Тебе за это собрание, которое даровал, за эти часы, минуты общения, которые благословил, чтобы, Боже, рассматривая себя, приходить к Тебе, а приходящего к Тебе Ты не изгоняющий вон. Ты производишь действие, обновление, Боже, очищение, освящение, омыли, убелили, осветились. Господи, и тут очень сильное действие Твоей благодати, Дух Святой исходящий, сила Всевышнего осеняющая. Потому над нами исполняется благословение. Новая тварь, новое творение по образу Твоему. Твои сыновья и дочери, дочери и сыновья. Благодарность Тебе. Освящай, очищай. Прославляй Твое святое имя. Наполняй Твоей славой, Твоего помазания, Твоего благословения. С благодарностью пред Твоим лицом. Ты есть наш Бог и Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. И за это собрание, за Твое благословение. Благослови семьи каждого из нас. Те, которые здесь и которых здесь нету, вопрос не здесь. У кого какое семейное положение, от самого старого до самого маленького. Боже, чтобы дух, души и тела были сохранены без всякого порока. Боже, чтобы Ты производил в нас действия и хотения по Своему благоволению и изволению. Чтобы мы откликались на Твои действия. Держи нас всех за правую руку. Руководи советом Твоим. Боже, благослови быть славой Твоей и прославлением Твоего святого имени. А мы с благодарностью пред Твоим лицом и за эти минуты, за открытое окно неба, за силу Твою, за помазание и славу. Прими хвалу, будь прославлен, возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.